Народный адвокат.
В 5
Программа
минут в Москве.
Предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». Сегодня у нас в гостях адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Друзья, будем говорить сегодня о семейных делах, разводе, разделе имущества, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этой темой, задавайте их, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. Либо пишите нам в Телеграм «Говорит МСК Бот». Руслан, предлагаю перейти сразу к вопросам наших слушателей. А имеет ли юридическую силу расписка, написанная от руки и незаверенная нотариусом? Расписка была написана на получение денег за часть жилья без раздела имущества, спрашивает Сергей.
Да, более того, это очень хорошо, Сергей, что ваша расписка написана от руки, потому что зачастую вызывает большие сложности и проблемы расписки, которые напечатаны на компьютере. Да. И в момент, когда в суде начинает рассматриваться вопрос, человек говорит о том, что это не моя подпись. И провести экспертизу только подписи на документе, который подготовлен на компьютере там, или на печатной машинке напечатан, это не имеет значения, гораздо сложнее, нежели когда это полностью документ написан рукой человека. Причем я хочу сказать, что обязательно указывать все паспортные данные, по максимуму все, что есть в паспорте, включая код подразделения, место регистрации, место проживания, если они различаются, как того человека, кто берет деньги, так того же человека, который дает деньги. Угу. Поэтому чем полнее вы напишете расписку, чем больше в ней будет информации, тем хуже от этого не будет точно. Важно очень помнить, если мы заговорили на эту тему расписку, потому что достаточно часто возникает такая история, что, ну, условно говоря, обязуюсь вернуть деньги или выплатить деньги, как вот в ситуации со слушателем с нашим, когда он вовсе не давал свои деньги, а просто это получение денег там по какой-то его сделке. Значит, например, 1 января 2018 года, да, например. Да. И нужно понимать о том, что если в течение, если вам не выплачивают эти деньги, если в течение 3 лет, а именно 3-летний срок исковой давности, вы не обратитесь в суд, то вы просто потеряете эти деньги. Очень часто возникает ситуация, когда вот по вопросу возврата денег идет диалог между займодавцем и займополучателем. И, ну, и условно они в диалоге, да, вот там давай через... Давай
какое-то
до лета,
время,
давай,
да, все тянется,
а время пролетает незаметно,
на самом деле. И проходит вдруг 3 года.
И пролетело 3 года, да, кто-то куда-то отъехал, кто-то куда-то переехал, кто-то там как-то отвлекся от ситуации. Все, мое терпение лопнуло, я иду в суд. Смотрим документы, срок исковой давности пропущен. И нет никаких подтверждений, и нет возможности восстановить этот срок исковой давности. Поэтому к этому нужно быть готовым, и это нужно понимать обязательно.
Но расписку не обязательно заверять у нотариуса.
Вообще не обязательно.
А совершенно. Для чего тогда заверяют? И что,
ну,
это
кто-то
дает?
Хочет заверить у нотариуса, он заверяет.
Это
ничего
не
дает, абсолютно. Масло масляное, вот примерно из этой же серии.
Пабло Кузнецкий в Телеграме спрашивает: добрый день, скажите, а сумма алиментов фиксирована и не зависит от времени, проведенное с ребенком, например, в отпуске?
Ну, да, это, ну, если супругам бывшим не удается договориться, ну, или не супругам, а родителям ребенка не удается договориться, то решение принимает суд. Это может быть как фиксированная сумма, так может быть и сумма, равная процентному соотношению от дохода человека. Поэтому и уже бухгалтерия предприятия, где он работает, она рассчитывает эту сумму.
Размер алиментов.
Поэтому есть разные ситуации, и, ну, собственно...
Предлагаю перейти.
Все в соответствии с решением суда.
К вопросам наших слушателей дальше. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Марина, Руслан, добрый день.
Добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Вопрос такого плана.
Пожалуйста.
У меня есть родственница. У нее мама скончалась, пожилая, оставила ей в наследство двухкомнатную квартиру. И вот у нас спор с родственницей. Квартира как таковая не нужна. Она вступила в право наследное, прошло полгода. Она утверждает, что она имеет право через 3 года продавать, не уплачивая 13%. А я слышал, где-то через 5 лет. Вот рассудите нас.
Когда она вступила в право?
Ну, буквально 2 месяца назад.
5 лет.
Прошу.
5 лет,
да.
Срок.
5 лет точно?
Да, 5 лет абсолютно точно.
А нет, она глядит по интернету, и она меня утверждает, что через 3 года она ее продаст.
Были внесены изменения, в соответствии с которыми теперь этот срок исчисляется 5 лет. Поэтому вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы,
да. Пожалуйста, всего доброго.
Да, если в подобных ситуациях возникает какой-то спорный вопрос, и что касается налога, ну, заходя в интернет и читая, может быть, просто информация там не обновилась, да, как какие-то старые документы опубликованы. Поэтому есть возможность всегда в налоговую инспекцию по месту жительства прибыть и получить консультацию. Вам всегда дадут внятный и понятный ответ, какой налог и будет ли он в этой ситуации возникать.
А, следующий вопрос. Мишка задает его в Телеграме. Правда ли, что суд, когда стоит вопрос о том, у кого останется ребенок, встает на сторону матери? Если да, то почему?
Вы знаете, абсолютно равные права матери и отца в процессе воспитания ребенка или проживания ребенка. Поэтому суд принимает решение, исходя из ситуации, которая сложилась, исходя из доказательной базы, исходя из представленных документов. Поэтому, ну, здесь надо понимать, что суд всегда действует исключительно в интересах ребенка. И если ребенку будет лучше с матерью, ребенок будет с матерью. Угу. Если ребенку будет лучше с отцом, значит, ребенок будет с отцом. Поэтому здесь решение принимается судом. Да, наверное, вот так, если взвешивать, 90 на 10. Угу. 10 у отцов остаются, 90 у матерей. Угу. Но, наверное, в большей степени это связано с тем, что отцы и не хотят забирать. Поэтому здесь, ну,
не все так однозначно, да.
Нет такого, что прописано, что обязательно с
матерью, да. А с отцом нет.
Да.
Спасибо. Следующий вопрос 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Я хотел бы поправить вашего специалиста.
А вы юрист, адвокат?
Дело в том, что.
Простите, а вы юрист или адвокат?
Послушайте, 3 или 5 лет. С 1 января 2016 года только по возмездным сделкам 5 лет. Наследство есть безвозмездная сделка. И не с момента регистрации, а с момента смерти осталось 3 года.
Я с вами не соглашусь. Значит, с момента вступления, во-первых, с момента того, как вы стали собственником квартиры, это первое, да, никак не с момента смерти. Поэтому это первое, да. Второе, я вам скажу о том, что, ну, я не являюсь истиной в последней инстанции, да, у каждого человека есть право на свое какое-то мнение. Поэтому вы считаете так, я считаю вот так.
Да, все-таки мы сегодня говорим с адвокатом, поэтому... Русланом Ягудиным. У вас может быть свое мнение, но,
конечно,
пожалуйста,
мы
представляете,
не в коей мере...
если вы адвокат или юрист, с удовольствием вас выслушаем и как-то прокомментируем, да, ваше мнение.
В какой-то ситуации, наверное, я могу и ошибиться, но вот здесь, как только вы становитесь... Право собственности появляется у человека в момент оформления на него документов, а никак не в момент смерти его матери. Поэтому,
друзья,
ну,
да,
вот это просто даже логически выходит.
Ваши вопросы образом присылайте, пожалуйста, в Telegram «Говорит МСК-бот». СМС-номер для ваших сообщений плюс 7-925-48-948. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как, простите, вас зовут, не расслышали?
Сергей.
Сергей, пожалуйста, Сергей, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Вот мы в 9-10-х годах, вот точно не помню дату, приватизировали квартиру на всю семью. Квартира была матери. То есть на меня, на мать, на 2 детей несовершеннолетних и так, на мать. И как нам можно сейчас вот вернуть все вот эти доли приватизации именно матери своей же?
Вашей матери или матери ваших детей?
Не, моей матери. Ну, то есть, получается, бабушки моих детей.
Вы хотите, чтобы она стала 100% владельцем этой квартиры?
Да, да, да. Вернуть как бы квартиру. Мы в свое время с этой приватизацией немного запутались. И поэтому приватизировали, и все доли разделили на всех членов семьи.
Ну,
хотелось бы вернуть квартиру матери, как бы, чтобы она полноправной хозяйкой квартиры стала.
Ну, я более того вам скажу, если малолетние дети были прописаны в этой квартире, если они были малолетними в тот период, вы не могли приватизировать только на мать, вы могли отказаться от своей доли в приватизации, а дети не могли отказаться. Поэтому, значит, ну, мне кажется, здесь самым правильным, наверное, было сделать дарение. Ну, единственное, за это, конечно, придется заплатить нотариусу. Вот.
Нет, ну, вот еще такой вопрос тонкий. Я детей не собираюсь далее лишать. Просто, как бы, чтобы преимущество имела мать. Вот я свою долю, допустим, и супруга моя свою долю, как бы, переоформить на мать.
Ну, смотрите, смотрите, вы можете без каких-то последствий подарить свою долю вашей матери, она станет владельцем, вы являетесь ее родственником, и у вас не возникнет ни у матери, ни у вас никакого налогообложения. значит, ваша супруга может подарить долю вам, которую вы тоже можете потом передарить матери. Таким же образом ни у кого не возникнет налогообложения. Если вы не хотите такую сделку делать через вас матери, то вы вправе заключить сделку просто купли-продажи. Единственное, нужно правильно все документы оформить, договор купли-продажи доли, все расписки, акты передачи, что как будто бы произошла оплата. Ну, мне кажется, вот так вот не возникнет ни у кого никакого налогообложения. Тем более, ваша супруга владеет долей более уже там, ну, значительный срок, никакого налогообложения не возникает.
Ясно.
А доли детей, ну, собственно, вы можете таким же образом поступать, если хотите их переоформлять. Если не хотите переоформлять, как вы сказали, то они на них так и остаются, на ваших детях доли. Нет, значит, таким же образом можно через дарение или через куплю-продажу, как вам удобней. Если детям нет 18 лет, органы опеки и попечительства будут наблюдать за этой сделкой, и ребенок ни в коей мере не может ухудшить свои жилищные условия. То есть, если у него есть 10 квадратных метров, условно я говорю, вы не можете его оставить без этих 10 квадратных метров. Если детям больше 18 лет, они вправе уже, как и взрослые, совершать любые сделки, вне зависимости от того, что у них остается или не остается.
Ясно. Спасибо большое.
Пожалуйста, Сергей, всего доброго. Следующий вопрос задает Лев. А теща может подарить мне квартиру без налогообложения?
Нет, возникнет налогообложение. Теща не является вашим родственником. То есть, если ситуация с тещей, теща дарит дочери, дочь дарит вам. Вот тогда не возникает налогообложения. Ну, в подобных ситуациях можно делать сделку по купле-продаже. Самое главное, только вот я не так давно столкнулся с одной историей, когда вот так же по-родственному передавали, а документы о получении денег не оформили. Поэтому важно здесь документы по получению денег тоже оформлять. Несмотря на то, что, может быть, деньги и не переходят. Расписка абсолютно верна в том, что оплата получена. Сумма.
От руки, как мы уже говорили в начале программы, полностью паспортные данные, дата, все прописывается.
То есть вы все прописываете полностью. Причем вот я абсолютно верно, вы подметили, Марин, что правильнее всего расписки оформлять именно от руки. Потому что не так давно тоже я сталкивался с ситуацией по сделке купли-продажи долей в компании. И тоже все оформили, все провели, и расписку сделали именно на компьютере, и человек только расписался в этой
Потому
расписке.
Потому что юридическое лицо, видимо, было, да? И как...
Нет, это два физика, два физлица.
Ну, как физическое лицо от лица компании?
Два физлица. Нет, просто так вот никто об этом даже не подумал. То есть
когда
не
готовили документы, просто, да?
Ну, видимо, не было никакого, собственно говоря, сомнения в том, что кто-то будет что-то оспаривать. А возникла ситуация, человек говорит, а я не получил деньги, а на минуточку там размер уставного капитала, который передавался, 40 миллионов рублей. А я не получал деньги по этой расписке. Давайте отыгрываем обратно сделку. И, ну, в общем, сейчас вот...
Я думаю, что да.
Я думаю, что сейчас начнется судебный процесс по этому поводу. Поэтому расписка всегда от руки, чтобы человек не мог сказать о том, что это не моя подпись, а когда есть расписка, причем не надо за него писать, пусть человек пишет сам, да, там, кривым почерком, такой, какой он у него есть, да, там, неправильно написал, извини, разорвали, написали по новой, не может сообразить под диктовку, я такой-то, такой-то, такие-то паспортные данные, проживающий там-то, получил то-то, от такого-то, такого, ну, то есть все полностью описываете, как это происходит. Это займет, даже с учетом сложностей каких-то, полчаса времени, но не доставит никому никаких неприятностей.
Спасибо. Следующий вопрос от Саши в Телеграме. Какие доказательства по уплате алиментов будут в суде действительны?
Ну, любые доказательства, когда вы докажете, что вы их выплачивали.
Какие-то чеки, может быть,
да? Да, все что угодно. Перечисление все что денег. Угодно, да. Перечисления, расписки, чеки, выписка со счета, что все угодно. Что угодно. Все что угодно. Свидетельские показания, пожалуйста.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, уважаемый Руслан и Марина.
Здравствуйте.
У меня чисто теоретический вопрос. Помогите разобраться.
Пожалуйста.
Давайте попробуем.
А как вас зовут? Представьтесь.
Да, Михаил.
Пожалуйста, Москва. Михаил, слушаем вас.
Вот смотрите. Гражданский кодекс, глава 64, приобретение наследства. Статья 1152, принятие наследства, часть 4, говорит. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследство имущества, когда такое право подлежит государственной регистрации. Все-таки вопрос. Вот был вопрос. Умирает человек. Наследник принимает универсальное право преемства. Оно же считается принадлежащее именно с момента открытия наследства, а не с момента регистрации.
Вы знаете, моя позиция и практика, да, там некая, говорит о том, что правильней считать вот так. Я с вами согласен, я понимаю, о чем вы прочитали, я понимаю, это в продолжении нашего разговора с предыдущим слушателем, но моя позиция такова, что от момента свидетельства, да, то есть я вот выражаю ее таким образом, для того, чтобы потом не возникало никаких сложностей в момент взаимоотношений с налоговым органом.
Вот, да, вот но моя позиция. Мой вопрос. Такая. Если потом в суде все-таки судиться, можно ссылаться на четвертую часть?
Если есть желание судиться, если есть желание рубиться, то да, наверное, конечно, можно ссылаться. Это действующее. Это действующее.
Три года, а не пять.
Конечно, и суд примет позицию, да, пожалуйста, никаких проблем. В суде
можно. Спасибо большое.
Пожалуйста, Михаил. Спасибо вам. Пожалуйста, до свидания. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня тоже вопрос по расписке возник вот такой. Уважаемый адвокат сказал то, что нотариально заверенная расписка – это масло масляное. А если, допустим, человек в суде говорит, эта расписка не моя, и почерк – это не мой. А если бы она была нотариально заверена, то как бы ее достоверность уже автоматически подтверждал бы нотариус. А так, получается, придется как бы доказывать.
Ну, да, в этой ситуации вам все равно придется доказывать. Все равно, там, условно говоря, если человек будет настаивать на экспертизе, проводить экспертизу этой ситуации.
Как бы доказательная база с нотариальной, как бы, да, уверенной печатью гораздо сильнее, чем без нее.
Ну, это, понимаете как, это примерно из серии, ну, вот по моему мнению, опять же, еще раз говорю, я не являюсь истиной в последней инстанции, просто за расписку у нотариуса придется заплатить денег, приличных достаточно. И вот, вот здесь стоит ли это того, каждый для себя принимает решение сам.
Ну, понятно. Ну,
это примерно из серии, знаете, кто сильнее, каратист или боксер. Вот, наверное, вот...
Хотите перестраховаться?
Да, хотите перестраховаться, хуже от этого не будет. Конечно, можно заверить у нотариуса. Но нотариус может взять процент от той суммы, которая прописана в расписке. Да, поэтому...
А можно еще вот один вопрос?
Пожалуйста.
Давайте.
Вот касается, допустим, ребенок имеет долю в недвижимости в одной квартире, а прописан в другой квартире.
Так.
То есть получается, что при продаже одной или другой, или обоих квартир нужно иметь дело с попечительскими вот этими органами в обоих квартирах.
Да, органы опеки.
В разных районах.
Да, органы опеки, они присутствуют, да.
Если ребенок несовершеннолетний,
да? Да, если даже у него 10 квартир, при его положение не может быть ухудшено. То есть есть у него доли в 10 квартирах, вы хотите продать одну, даже самую маленькую, вы не можете ее продать так, чтобы у него не появилась где-то другой доли.
Понятно, хорошо, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос задает Марина. Квартира куплена в браке на деньги жены, оформлена собственником жена. Поздний брак, общих детей нет. Муж тяжело болен, в случае смерти могут ли его дети претендовать на эту квартиру?
Его оформлены, да, потенциально могут.
А чтобы, что для этого нужно
имущество, сделать? Имущество, приобретенное в браке, принадлежит супругам совместно. В том случае, если он умирает,
Наследники
потенциально могут, да, в судебном порядке доказывать эту историю.
Мишка спрашивает, а на ребенке висит доля в квартире, могут ли ее отсудить или продать квартиру без участия ребенка или опекуна? Вот похожий вопрос сейчас у нас был. Да, то есть, если, да, ребенок совершеннолетний, то...
Да, здесь, да, если он совершеннолетний, это уже
не ребенок. Ну, да, многие конечно, остаются после 18-ти.
Конечно, он ваш ребенок, но де юре он не является ребенком. Поэтому... Нет, сделать это будет сложно.
Спасибо. Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это Сергей, Москва.
Пожалуйста,
у меня вот такой
Сергей.
Вопрос. Был выигран суд, есть исполнительный лист. Но вот хотелось бы узнать, есть ли срок действия у исполнительного листа, а также что можно предпринять, если как бы плательщик, да, ответчик по данному исковому требованию, ну, пропал или объявился банкротом и переписал там все свое имущество, там все, что у него есть, там, на третьих лиц.
Ну, вы знаете, здесь вот так я вам не отвечу на этот вопрос. Это большой сложный вопрос. Если он банкрот, вообще до свидания. Если он переписал, на кого-то и еще не является банкротом, то я рекомендую вам начать процедуру банкротства, и какие-то сделки, возможно, удастся отыграть, если, ну, там, по ним срок не прошел, еще не упущен. Поэтому это большой, а это большой комплекс.
По первому вопросу, вот если есть исполнительный лист, у него есть какой-то срок годности, и, ну, срок действия? И
до момента исполнения никаких проблем с этим не будет.
А, до момента исполнения. Да. То есть, если там 3 года и больше...
Нет, здесь нет 3 лет, да. Поэтому самое главное, вам надо начать исполнительное производство для того, чтобы запустить этот процесс. Поэтому, ну, вы много вопросов задали в рамках одного вопроса. Вот так, ну, то есть одно, скажем так, где-то исключает другое, в какой-то ситуации не исключает другого. То есть если человек уже признан, если человек уже признан банкротом, то есть в отношении него уже проведена процедура, то есть уже попытались найти все, что у него было, ничего не нашли и признали его банкротом.
А если даже не пытаются искать чего-либо, ну, вы знаете же эту проблему вещь.
Я знаю эту проблему, к сожалению, кроме вас, никто эту ситуацию толкать не будет, поэтому толкайте ее надо самому. К сожалению, не бывает так, что ты пришел, исполнительный лист отдал приставам и обрадовался, что тебе деньги пришли. Нет, такого не будет. То есть самому нужно заниматься, самому нужно толкать, самому нужно инициировать процедуру банкротства. Если она уже запущена, участвовать в этой процедуре в соответствии с теми документами, которые у вас есть. Ну, то есть это большой комплексный вопрос. Я вам вот так не дам консультацию.
Ну, я понял,
вот, это невозможно просто. Да, надо все-таки, если это стоит того, и вы понимаете, что потенциально там что-то можно найти, надо идти к юристам, разговаривать с ними, оценивать риски и двигаться в этом направлении.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста, Сергей.
Спасибо.
Да,
всего доброго. Спасибо.
До свидания. 7373-948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос тоже по расписке. Но расписка написана так же, как на договоре купли-продажи. То есть по подписи фамилия, имя, отчество. Этого достаточно для расписки или нет?
Да достаточно, я же еще раз говорил уже, достаточно даже того, что на компьютере напечатана и подпись стоит.
Да.
Но просто сложнее в случае возникновения каких-то проблемных ситуаций, гораздо сложнее. Оно... Ну, смотря, вы просто для чего достаточно?
Уже непонятно, да. К сожалению.
То есть, если достаточно ли по закону, достаточно точно.
А если провести какую-то экспертизу, да, например?
Да, конечно, это в любом случае лучше, когда человек написал фамилию, имя, отчество и подпись. Это больше, ну, скажем так, для эксперта больше поля для выдачи заключения, скажем так. Вот. А если речь идет о том, что там, ну, как-то изменятся ли какие-то статусы, то это не имеет принципиального значения.
Спасибо. Следующий вопрос. Попробуем на него ответить. Александр его задает. Добрый день. Подскажите, ведем переговоры по аренде помещения. Договорились, что заезжаем в течение месяца, как только съезжают предыдущие арендаторы. Сейчас риэлтор просит внести предоплату, чтобы мы точно сняли это помещение. Собственника пока в Москве нет, и он предлагает подписать бумагу о предоплате. Подскажите, как лучше поступить и насколько это законно? Спасибо.
Ну, здесь, наверное, вопрос коммерческих рисков, да. То есть вы должны для себя в первую очередь оценить, доверяете ли вы человеку, с которым вы вступаете в эти отношения, тем более, если нет собственника, вы подписываете этот документ с риэлтором. Соответственно, ну, вы должны оценить, насколько вы доверяете этому человеку, не пропадет ли он завтра и не является ли он мошенником, это первое. Второе, у вас есть... свобода договора, в котором вы вправе договариваться о любых условиях. Предоплата, оплата услуг риэлтора, это там еще что-то. Но для того, чтобы риэлтор взял у вас деньги за предоплату помещения, которое ему не принадлежит, у него должны быть на это соответствующие полномочия. Это примерно так же, что деньги за аренду моей квартиры получит Марина, да. И скажет, дай мне, чтобы ты никуда не делся, чтобы там, ну, кому-то дай.
Чтобы я кому-то другому, например, чтобы не продала
Да, чтобы кому-то другому отдал. Поэтому здесь вы принимаете для себя решение, насколько вы доверяете, и насколько есть возможность отыграть эту ситуацию в обратную сторону, если вдруг она не будет исполнена.
То есть какая-то доверенность, может быть,
конечно,
должна быть.
Но до этого должны быть любые какие-то основания. На основании чего человек принимает предоплату за объект недвижимости, который ему не принадлежит. Для этого должны быть основания.
А не только желание риэлтора.
Конечно, у тебя
деньги.
Просто есть копия свидетельства. Ну, извини, копия свидетельства, этот просто тебе дали, чтобы ты ее предъявлял людям, поэтому нет.
Друзья, мы продолжим сразу после выпуска новостей. У нас в гостях сегодня адвокат Руслан Ягудин. Оставайтесь с нами, далее новости на «Говорит Москва».
Народный адвокат.
11:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. У нас в гостях адвокат Руслан Ягудин. Меня зовут Марина Александрова. Сегодня говорим о делах семейных, о разводе, разделе имущества, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот, либо присылайте смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-948. Николай прислал нам следующее сообщение. Есть ли законные основания дальнейшего проживания жены в квартире? Квартира государственная, жена там не прописана, после развода. Видимо, жена ссылается на законное нахождение ее там с несовершеннолетним ребенком, дочери 15 лет. А можно ли жену как-то удалить из квартиры? Ребенок прописан в квартире, раздела имущества нет.
Ну, раздел имущества не имеет никакого значения, тем более, если эта квартира принадлежит государству. Если ребенок в квартире зарегистрирован, и если определено место проживания ребенка, родителя, ребенка с матерью, то мать будет автоматически проживать с ней. Наверное, вот так.
То есть, ну, удалить ее, как
написал Николай. Да, это такая информация навскидку, но по большому счету здесь, если не удается никаким образом договориться, то вопрос решается в суде. Но сложность этой ситуации в том, что эта квартира не принадлежит и Николаю тоже. Квартира принадлежит государству или там, не знаю, какой-то организации, условно говоря. И решение по этому поводу будет принимать собственник, удалить или не удалить, а не Николай.
Спасибо. Следующий вопрос, 386-й его задает. Скажите, пожалуйста, какой самый выгодный вариант переписать квартиру родному брату?
Чтобы, видимо, не платить выгодно никакие экономически? Налоги. Ну, я вот, честно говоря, не могу сравнить по цене совершение сделки купли-продажи, какая затратная часть, и совершение сделки дарения, какая затратная часть. Я не понимаю, наверное, дарение будет дороже услуги нотариуса, а куплю-продажу, наверное, не надо делать у нотариуса, надо просто зарегистрировать. Тогда, наверное, куплю-продажу будет сделать дешевле.
Угу. Переходим к вопросам наших слушателей по телефону прямого эфира 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, это Виктор.
Виктор, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, без сделка между родственниками была сделана 2 года назад по купле-продаже. А через 2 года, ну, возникла необходимость эту сделку расторгнуть. Оба участника согласны. Нужно это делать через суд или можно сделать...
В судебном порядке, да, это в судебном порядке. В судебном порядке.
Только в судебном порядке, да?
Да, в судебном порядке расторжения сделки.
Спасибо.
Пожалуйста, Виктор, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Такая ситуация. Сестра, значит, с мужем ну, на грани развода. Значит, у них 2 детей, несовершеннолетние. Вот. Квартира пополам поделена между... и мужем, как вообще делиться, и дети, как, что детям?
А когда доли, а когда... когда
Дмитрий, доли... выключите радио, пожалуйста, вас так плохо слышно.
Когда, да, выключил. Да, когда доли появились у мужа и вашей сестры, у ее мужа и вашей сестры?
А, ну, смотрите, детям там...
Не-не-не, о детях нет речи. Давай, когда расторгается брак, речь идет о разделе имущества только между супругами, не между, дети не участвуют в разделе.
А дети не участвуют. Тогда, получается, это суд будет делить, с кем дети останутся. И, то есть им, в данном случае, они будут жить с матерью или с отцом, получается так.
Нет, подождите, давайте разделим это на разные части. Первое, вы задаете вопрос, как разделится квартира. Квартира разделится, может разделиться по одному, а дети могут разделиться совершенно по-другому. Значит, скажите мне еще раз, пожалуйста, когда приобреталась эта квартира и как они стали собственниками этих объектов?
Квартира приобреталась где-то 98-99 год.
Просто они купили, просто купили пополам.
Да, 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 купили пополам.
Ну, собственно, им и достанется по половине квартиры в случае развода и раздела имущества. А с кем останутся дети, как мы уже сегодня говорили в рамках программы, это будет решать суд, если супругам не удастся об этом договориться.
Я понял. Хорошо.
Исходя в первую очередь из интересов детей.
Следующий вопрос от 80-го. Имущество перешло по наследству от матери сыну. Сын на момент сделки находился в браке. Находится, точнее, в браке. В случае его развода квартира делится женой, как совместно нажитое имущество или нет?
Нет, квартира не делится. Безвозмездно полученная в период брака не подлежит разделу.
По наследству, в дар, да,
не подлежит разделу. Поэтому безвозмездно. Только то, что приобреталось за счет средств семьи, то подлежит разделу между супругами. Угу. То, что было получено в дар, не подлежит разделу.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, вы нас алло, слышите?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем внимательно,
знаете,
говорите.
Я хотела, по какому вопросу, я хотела узнать. Вот мама живет в своем доме, в феврале пришли какие-то люди, и она подписала какие-то документы, она сама не знает, что подписала. И куда обращаться? Я была в МФЦ, мне сказали, привозите маму, а ей 90 лет, а у нее уже со психикой что-то не в порядке, она ехать никуда не хочет. Вот что дальше предпринять?
Ну, я не могу, к сожалению, вам сказать, какие документы подписала мама, какие приходили люди. И для чего? Возьмите у мамы нотариальную доверенность, для этого не обязательно ехать, вы да. можете нотариуса вызвать домой, нотариус даст вам доверенность, сделает, оформит доверенность от мамы, ну и, собственно говоря, в соответствии с этой доверенностью вы пойдете в МФЦ и получите интересующую вас информацию, если это действительно нужно. Поэтому какие документы мама подписала, ну, я,
к сожалению,
да,
не знаю.
Да, не знаю, ну, надо, конечно, опекать родителей, которые вот находятся не в таком состоянии, да, чтобы... как-то понимать, что они, что происходит.
Спасибо. Следующий вопрос от 251-го. Может ли человек, выдавший доверенность на продажу квартиры, отменить ее у другого нотариуса и никого не поставить в известность? Спасибо.
Да, доверенность можно отменить.
А Юрий подсказывает, видимо, по предыдущему вопросу, нужно пойти к нотариусу и узнать, есть ли завещание на этот дом. То, что мама подписала.
А может быть, они подписывали квартплату. Мы же не знаем, что они подписывали, если никто не знает. Да, можно сходить и так. А может быть, она купли-продажу подписала, поэтому в МФЦ тоже пойти. Ну, здесь сейчас человека в шок ввергать тем, что, может быть, и не было ничего. Ну, а может быть, вообще никто не приходил, если мама вот в таком тяжелом состоянии. Может быть, ей показалось, что кто-то приходил, приходила соседка, чаю попили, и все, и ничего не было.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, вы нас слышите? Не слышно, к сожалению. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Переходим к следующим вопросам. Оспаривается ли наследство, если наследство не на родственников? Спрашивает Станислав в Телеграме.
Ну, потенциально оспорить сделку можно, да, то есть, ну, вот так общий вопрос. И общий ответ. Да, можно оспаривать. Можно. Да, ну, просто ответить на вопрос, который задан вот так, я не могу так.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр. У меня на руках есть исполнительный лист. К сожалению, ответчиком является пенсионерка. И судебный пристав уменьшил долю взыскания до 20%, ссылаясь на то, что если взыскивать больше, то... у нее будет пенсия ниже прожиточного минимума. Я не юрист, и мне сложно определить, но поверхностно поискав, я не вижу, не нашел обоснований этим действиям. Можете прокомментировать, насколько это правомочные действия со стороны судебного пристава уменьшать или определять вообще долю взыскания?
Вы знаете, судебный пристав может это сделать, да, тоже я тоже не могу сейчас вам, не видя этих документов, не понимая ситуации всей этой разложенной, дать однозначное заключение, законно он это сделал или нет. То есть, если вы не видите для этого основания, вы можете обжаловать действия судебного пристава в судебном порядке. Поэтому, ну,
то
вот,
есть
вот,
подать в суд на действие.
Да, абсолютно верно. Подать в суд на решение, принятое судебным приставом,
оспорить.
И оспорить это решение. Поэтому здесь, вот, наверное, вот так правильнее сказать.
Спасибо, Александр. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Мы с семьей и семьей брата проживаем на одной жилплощади. Мы квартиру приватизировали на 7 долей. И сейчас мой брат хочет выкупить моих 3 доли. Мои, их, моих дочерей. В таком случае, если он выкупает эти доли, плачу ли, приватизировали мне квартиру в этом году, плачу ли я какие-то налоги? Если мы продаем,
да, и у вас возникнет налогообложение, у ваших дочерей возникнет налогообложение. Нет никакого. Если бы вы приобрели, то тогда вы могли бы взять расходы. Если вы не приобретали, то тогда возникает налогообложение. Вы можете, вы можете применить налоговый вычет. У вас есть такое право, если вы им не пользовались. Ну, собственно говоря, вот, наверное, да. Какая сумма сделки? За сколько вы продаете?
3 миллиона.
Ну, каждый по или, миллиону. Или по миллиону?
По миллиону.
Нет, вы можете применить налоговый вычет, он как раз покроет этот расход, поэтому можно избежать налогообложения в данной ситуации, если действительно сумма такова, по миллиону каждый, применив налоговый вычет. Это право дается каждому гражданину. Поэтому,
а ну, если мы эти деньги вкладываем в другую квартиру?
Это не связанные, ну, между собой вещи.
Связанные вещи.
Да, ну, надо понимать...
Мне в таком случае не подходит.
Что-что?
Как вы говорили, дарение. То есть я не могу свои доли, допустим, подарить ему, наша доля. То есть, допустим, дочери дарят мне, а я дарю ему. Это или это...
А зачем вам это делать в этой ситуации? Мы же с вами только что решили, что у вас не возникает налогообложения, если это такая сумма.
А если будет сумма, допустим, 1 100 000, то со 100 000 я буду налог платить.
Да, то в этой ситуации, да, вы будете со 100 000 платить налог.
Огромное вам спасибо.
Да. Пожалуйста, Александр, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса.
Простите, а как вас зовут?
Ирина.
Ирина, выключите, пожалуйста, радио.
Сейчас, секунду.
Спасибо.
Имеет ли право высчитывать из пенсии до окончания апелляционного решения? Это первый вопрос. И второй вопрос. Имеет ли право из пенсии высчитывать сумму, не оставляя даже вот прожиточного минимума?
Ну... Ирин, я, к сожалению, не отвечу вам на этот вопрос. Если решение вступило в закон, не видя документов, да, если решение вступило в законную силу.
Нет, то... была апелляция,
нет, а подождите.
Решения еще не было.
Если вот давайте.
Ирин, послушайте, пожалуйста.
Да, вот давайте мы вот так еще раз повторяю: да, я не вижу документов, не понимаю, что за ситуация и какая ситуация. Значит, первое, что я могу сказать вам: если решение вступило в законную силу, оно может исполняться. Если судебный пристав принял какое-то решение по взысканию, оно должно исполняться. Если вы с ним не согласны, вы вправе обжаловать это решение. Вот так ответить, не видя документов, а можно ли сейчас сказать вам «да», а может быть и нет. Ну, то есть я, к сожалению, таких заключений никому никогда не даю.
Вторая часть вопроса. Имеет ли право высчитывать сумму, которая перекрывает, ну, в общем, остается меньше, чем прожиточный минимум?
Я же вам ответил на этот вопрос. Судебный пристав принял такое решение в соответствии, да, там, руководствуясь какими-то документами, на основании чего-то. Видимо, у него для этого есть какие-то доводы. Может быть, он знает о каких-то ваших дополнительных доходах. Может быть, еще что-то. Еще раз говорю, поэтому я, если вы не согласны, как и предыдущему слушателю я сказал, если судебный пристав принимает такое решение, он руководствуется какими-то документами. И сейчас дать вам однозначный ответ о том, что нет, нельзя, я не могу, потому что, ну, а может быть, он имел на это какое-то право и чем-то руководствовать. Не согласны, идете, обжалуете действия судебного пристава. Ну, другого ответа, к сожалению, я вот так, не видя документов, дать не могу вам.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день, как
вас зовут? Да, здравствуйте.
Меня Илья зовут.
Илья, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Угу. У меня есть старший брат, у нас разница 7 лет. Значит, мама, когда мы были несовершеннолетние, делала приватизацию. Так. И сейчас она говорит, что якобы приватизацию она сделала на себя. Могла ли она это сделать? Или мы... Как это вообще происходило?
Ну, Илья, как, что и как сделала ваша мама, потенциально, наверное, она могла это сделать. Для этого, опять же, наверное, какие-то были основания. Может быть, вы не были прописаны в этой квартире, и она приватизировала ее на себя.
Извините, я перебью. Нет, мы были прописаны. На данный момент брат мой выписался из квартиры, я еще пока прописан в этой квартире. Ну,
прописка не имеет никакого отношения к тому, кто владеет. Поэтому для того, чтобы получить информацию, владеете вы или нет, вам надо просто получить выписку и понять, кто владельцы этой квартиры. От этого уже отталкиваться.
В принципе, она могла, да?
Ну, наверное, могла. Ну, опять же, я вам повторю и скажу о том, что, ну, я не могу знать, что могло быть 7 лет назад, как и что сделала ваша мама. Есть и какие-то мошеннические действия люди совершают, есть и законные действия в основной своей массе люди совершают. Поэтому как она поступила и что она сделала, как я, не видя документов, могу сказать? Для этого нужно получить выписку, кто сегодня владелец квартиры. Для этого надо запросить документы, как эта квартира приватизировалась. Для этого надо понять, были ли вы прописаны в тот момент, на основании чего вы не участвовали в приватизации. Ну, то есть это огромный блок вопросов, на которые вот так я дать вам сейчас заключение о том, что ваша мама поступила правильно или неправильно, я не могу просто, чтобы, ну, начиная с того, чтобы не подрывать ваши отношения с мамой, заканчивая тем, чтобы, ну, не создавать каких-то заключений, которые совершенно не имеют под собой никакой силы, не выдавать таких заключений. Поэтому вот вы, когда все документы лежат перед вами, и вы задаете вопрос, да, тогда он один. А когда это вот такой общий вопрос, ну, к сожалению, я не могу на него ответить.
Я вас понял.
Спасибо вам огромное.
Хорошо, за звонок. Еще, извините, да, вопрос такой, возможно ли я могу, не будучи не собственником квартиры, могу ли я запросить... соответственно, выписку о том, кто прописан, кто имеет собственность в данной квартире.
Я думаю, что да, в этом нет, наверное, никаких ограничений. Я честно могу сказать, я никогда таким вопросом не занимался. Ну, наверное, в МФЦ надо поехать и получить уточнить эту информацию. Да. Понял. Понимаете, понял. Даже это элементарно. Если вы являетесь собственником объекта недвижимости, вы ежегодно уплачиваете за него налоги. Вы просто можете прибыть в налоговую инспекцию по месту вашего жительства, или там, если вы владелец интернета и пользователь личного кабинета, вы заходите в личный кабинет налоговой службы на сайте и понимаете, каким имуществом вы владеете. И если у вас есть там какая-то доля этой квартиры, вы владеете. Если ее нет, значит, вы не владеете. В налоговой инспекции может не дойти информация, поэтому лучше пойти в МФЦ и получить уже окончательную информацию о том, владеете вы или не владеете этим объектом. Где вы зарегистрированы, это называется... Как, где сейчас ЖЭК, где регистрируются люди сейчас, по месту проживания, или это МФЦ? Наверное, МФЦ. МФЦ. Да, МФЦ. Можно там получить, опять же, вот мы говорим. Mm-hmm. То есть, кто собственник сегодня квартиры? Ну, и, наверное, эта информация не закрыта. Тем более, если вы там зарегистрированы. Поэтому вот так вот я предлагаю.
Надеюсь, ответили на ваш вопрос, Илья.
Да, он, к сожалению, я не дал никакого заключения, но его и невозможно дать, потому что, может быть, вы собственник, и все нормально. А может быть, вы не имели права участвовать, а может, вы до этого где-то в другой приватизации участвовали, и уже свое право... Ну, то есть тут масса вопросов.
7373-948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня Нина.
Нина, пожалуйста, выключите радио, и ваш вопрос.
Вы извините... Алло.
Да, мы вас слушаем. Говорите.
Вот можно ли вернуть вот дарственную обратно? У меня знакомый оформил дарственный дом 2 года тому назад.
Наверное, я вам скажу нет, если нет для этого каких-то веских оснований. То есть если просто он передумал, то нет. Если есть для этого какие-то веские доказательства, мы уже неоднократно с Мариной говорили в рамках программы на такие вещи, эта ситуация практически неотыгрываемая. Доказать, что были для этого веские основания, есть для этого веские основания, чтобы отменить дарственную, ну, я, честно говоря, не вижу.
А, например, договор купли-продажи?
Нет.
Тоже его очень сложно, да, отменить, оспорить?
Ну, для любого, для любой ситуации должны быть основания. То есть, есть договор купли-продажи, по которому я отдаю вам квартиру, вы отдаете мне деньги. Условия договора выполнены. Если мы не хотим этого, ну, если кто-то из участников сделки не хочет это отыгрывать, например, то только в судебном порядке это делается. Для того, чтобы суд принял решение, для этого должны быть основания. А почему вдруг? Тогда все сделки, ой, цена на квартиру через год изменилась, она стала дороже, давай отыгрывать. Там, не знаю, я решил подарить не вам квартиру, а другому человеку. Давай-ка обратно ее сюда. Но я уже подарил, вы уже стали собственником. Невозможно это сделать. И слава богу, что это так, потому что иначе был бы беспредел в этом смысле.
Под 251 спрашивает, может ли человек как-то обделенный при продаже квартиры, не знаю, как он был обделен, подать иск к новым собственникам и выиграть, если с момента продажи прошло больше 20 лет?
Нет. Нету даже права обделен или не обделен. Но это то же самое, о чем мы с вами говорили. Это ему сейчас кажется, что он обделен. А в тот момент сделка была абсолютно рыночной и носила абсолютно рыночный характер.
Спасибо. Следующий вопрос 7373-948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ярослав, Москва.
Пожалуйста, Ярослав.
Значит, у меня такая ситуация, хочу избежать налогов при продаже долей в квартире. Ситуация заключается в следующем. Значит, в 2015 году у меня умирает отец, И мы подаем на наследство, то есть я, его супруга и его мать. Мы подаем все втроем на наследство. В 2016 году нам выдают свидетельство о наследстве, и мы регистрируем право. В конце 2016 года супруга продает мне свою долю. То есть получается, что 3 года проходит с момента, должно пройти с момента именно смерти его или с момента вступления меня в наследство.
Ну, исходя из того, что вы говорите, в 2015 году эта ситуация произошла, да, в 2016 году проходит эта сделка. Ну, да. Ни с момента смерти, ни с момента вступления в наследство не прошло 3 года, поэтому налогообложение в любом случае возникает человека, который...
В 2016 году проходит, то в 2018 году я как бы... Каждая из этих долей, она меньше миллиона. Я могу как бы с одной доли... уйти от налогов, так как прошло 3 года, а на вторую долю подать вот этот вычет отдельно.
Знаете, моя позиция все-таки, что с момента оформления свидетельства на право собственности и налоговый орган, как мне кажется, займет такую позицию. Да, я бы вот таким образом ориентировался на это.
Спасибо. Следующий вопрос от 473-го. У моей сестры пенсия, которую зачисляют на карту, 6 тысяч рублей. Каждый месяц за бывшие долги по квартплате снимают с карты по 3 тысячи рублей. Имеет ли на это право, если даже пенсия ниже прожиточного минимума?
Ну, опять же, здесь мы говорим в соответствии с чем. Да, то есть снимают, потому что так кто-то кому-то хочется, или есть на это соответствующие решения. Да. Если есть соответствующие решения, я скажу, что банк, а пенсии в основном это сберегательный банк, просто так снимать не будет. В любом случае для этого есть какие-то основания. Если есть основания, с которыми вы не согласны, пожалуйста, их надо обжаловать.
Вот. 7373948. Здравствуйте, мы слушаем. К сожалению, не слушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, как вас зовут?
Алексей.
Алексей, ваш вопрос. Если можно, очень кратко, у нас пару минут.
Вопрос в следующем. Хотим воспользоваться материнским капиталом для того, чтобы погасить частично ипотеку. И знаем о том, что потом необходимо выделить долю на одного из ребенка. Угу. Сомневаемся в дальнейшей ликвидности квартиры, то есть усложняется, и придется искать варианты уже продажи не в свободной продаже, а именно через альтернативу. Вот хотелось бы консультацию получить, есть ли варианты какие-то и использовать материнский капитал легальный и в дальнейшем сохранить ликвидность квартиры.
Я вам рекомендую вот с подобной ситуацией, все-таки начиная с момента оформления, тем более если вы такую многоходовку для того, чтобы потом продать, для того, чтобы потом улучшить, изменить, все-таки правильнее пойти к юристам со всеми документами, чтобы они посмотрели. Вариантов масса всевозможных и разных. Самое главное, если есть материнский капитал, значит, есть дети, значит, есть доля детей. Если вы в этом смысле говорите, что как-то капитализация квартиры падает, ну, если она, эта квартира супер коммерчески в удачном месте находится, это не может влиять никаким образом, да, там вы делаете это как-то через... Да. Если она находится в принципе в каком-то невыгодном месте, то, конечно, вы ничего не сделаете здесь. Поэтому вот, наверное, только так я вам могу сказать. Во-первых, во-вторых, получите консультацию в органах опеки для того, чтобы они вам четко сказали, что вы можете сделать, как и в какие сроки. Потому что если вы тут входите все в однушку, но вы потом просто ничего в принципе сделать не можете. А если вы, наоборот, входите в пятикомнатную квартиру и хотите потом из нее выйти в однушку, то вам не удастся этого сделать. Потому что если на ребенка будет оформлено, условно говоря, 30 квадратных метров, то 30 и должно быть сохранено. Поэтому это вот такой, знаете, очень большой комплексный вопрос, и, наверное, вот к нему надо подойти очень грамотно, начиная с оценки с риэлторами стоимости, ну, здесь это такой очень условный вопрос, и заканчивая там вот опекой, которая будет участвовать в этой сделке.
Спасибо. Последний вопрос на сегодня от Екатерины. Скажите, пожалуйста, хотим приобрести квартиру дочери и оформить на нее дарственную в случае развода с мужем. Он сможет претендовать на
Нет.
что-то?
Нет, если вы приобретете квартиру на дочь за ваши деньги, муж будет претендовать. Угу. Если вы купите себе и подарите дочери, никаких проблем не будет с разделом имущества.
То есть это не будет считаться совместным нажитым
имуществом? Да, это будет полученное в дар, поэтому не будет делиться в случае расторжения брака.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о семейных делах, о разводе, разделе имущества, о лишении родительских прав с адвокатом Русланом Ягудиным. Руслан, большое вам спасибо.
Спасибо большое слушателям, спасибо вам, Марина, большое.
Пожалуйста, с вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».